Приветствую, братья и сестры. Давайте перед началом слышания Слова Божия мы подумаем, почему мы в своей жизни, нам очень трудно сохранить в себе вот то хорошее, что делает нас Господь. Он много для нас сделал, и я очень рад сегодня перед тем, как мы начинали наше собрание, мы с братьями имели молитву, и брат Иван прочитал слова из послания Петра, где напомнил нам перед нашей молитвой о том, что Бог все сделал для того, чтобы мы были спасены, чтобы мы были с Ним в вечности. И для того, чтобы все это приобрело, то есть чтобы Господу это было угодно, мы должны приложить со своей стороны все старание. То есть со своей стороны Бог сделал все. И с нашей стороны, и мы должны приложить все для того, чтобы то, что Бог сделал для нас, приобрело в жизни каждого из нас, в моей жизни, в твоей, брат, сестра, приобрело тот вид, то качество, то завершенное, которое Господь ждет и хочет сделать. И моя проповедь также, она мне была очень приятна, что Дух Святой, как брата сердца, повлек, так и мое сердце несколько недель назад, когда я знал, что буду проповедовать, именно какой текст взять для того, чтобы быть полезным для нашей церкви в наше время. И мое сердце Бог расположил к первому посланию Фессалоникийцам, к 5 главе, 23 до 28 стиха. Это заключительные слова этого послания. И я предлагаю, чтобы мы тоже с вами прочитали его и подумали, поразмышляли, что апостол Павел сказал церкви и что нам сегодня говорит Господь. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Братья, молитесь о нас». Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. К концу своего послания Павел открывает перед нами такую, знаете, картину, если читать это послание, картина поместной церкви, где он говорит о пасторах, о братстве, о богослужении. Он касается очень важных трех таких, знаете, уровней взаимоотношений. Отношение к служителям церкви, где должна быть любовь, уважение, где он говорит об отношении друг к другу и тоже говорит о том, что должна быть любовь, забота, внимание. Он говорит также об отношении к Богу. То есть вот это правильные взаимоотношения в Церкви Божьей. И об этом это послание и посвящает апостол Павел. Такая духовная жизнь на основании такого братолюбия, она возможна только тогда, когда человек находится под действием Бога, под действием Божьей благодати. Сами без Божьей благодати, без Божьей помощи мы не можем друг друга любить, мы не можем проявлять то, к чему Бог призывает нас, потому что мы несовершенны, в нас много недостатков. И иногда, если мы не живем духовно, не растем духовно, то тогда наши человеческие качества выплывают наверх, и так мы строим наши отношения друг к другу. И это неправильно. Церковь в целом была послушна апостолу Павлу, послушна Господу. Она развивалась хорошо. Апостол Павел не упрекает эту церковь, наоборот, он неоднократно говорит о том, что вы это знаете, вы так и поступаете. То есть не было в чем упрекать эту церковь. Но все-таки апостол Павел знает, что даже когда церковь или верующий человек находится в хорошем, правильном духовном состоянии, это не значит, что с ним не может произойти нечто, что испортит это отношение, что изменит эту духовную стабильность и придет некий упадок и какие-то проблемы. Поэтому апостол Павел этим посланием, он как бы хочет закрепить, он хочет сохранить или приумножить все то, что уже достигло это церковь. Писание приводит нам немало примеров того, как люди упали, как люди ошибались, как люди отступали от Бога, отступали от правильных путей Господних, хотя перед этим они вполне достойно себя вели. Так поступали цари, так поступали такие люди, известные как Самсон, Самуил, Саул, Соломон. Самуил, я ошибся, Самсон, Саул, Саул и Соломон. То есть эти люди были вначале хороши, но что-то произошло, и они стали поступать неправильно. Даже галатийские верующие, когда мы читаем послание, они отступили от учения о спасении и благодати. И апостол Павел пишет им такие слова: «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» Непостоянные, нестабильные в своем духовном развитии христиане и сегодня встречаются в нашей жизни. Вчера человек горел желанием ходить в церковь, читать Слово Божье, быть активным в служении, в молитвах. Сегодня смотришь, все это пропало. Он неактивный, он перестает читать Слово Божье, он не молится, он не общителен, он замыкается в себе. Что произошло? Как сохранить постоянство в духовном развитии, в духовной жизни? Как нужно нам сегодня поступать, чтобы Господь всегда мог иметь хорошую оценку по отношению к нам? Очень легко сегодня, знаете, просто быть популярным или сделать что-то, чтобы добиться какой-то, ну, известности в церкви. Но Господь, мы слышали с вами недавно проповедь о верности в малом, помните? Господь, Он желает, чтобы и Он хочет, Он ищет наши сердца, нас, чтобы мы были верны, даже в малом. Даже если мы немногое делаем в церкви, но чтобы и в этом мы проявляли верность. И это для Господа намного более важно, чем наши возможности и то, что мы с вами можем делать. Люди заботятся о популярности, результативности, а Бог ищет нас и верность в наших сердцах. Проявляем ли мы постоянство в духовной жизни? Знаем ли мы, как сохранить уверенность в Бога, в Боге? Как сохранить любовь в церкви, любовь друг к другу? Как нам посвящать себя Слову Божьему, чтобы это было также постоянно и результативно? И можем ли мы постоянно нуждаться в Боге и в Божьей благодати? Эти вопросы апостол Павел как раз и касается в своих последних строках этого послания. Он называет четыре помощи, которые могут для нас быть помощью, чтобы нам сохранить наше духовное состояние, наш духовный рост. И первое, о чем он говорит, мы должны быть уверены в Боге. В первых двух стихах нами, прочитанными, 23-м, 24-м, написаны такие слова: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сотворит сие». В этих стихах говорится о нашем практическом, прогрессирующем освящении, который начинается в момент, когда Бог спасает наши души, и которое продолжается до тех пор, когда мы встретимся с Иисусом Христом. Совершителем этого освящения является Господь. «Сам же Бог мира да освятит вас», пишет Павел. Несмотря на то, что духовный рост верующего требует от самого верующего всех усилий, всех стараний, как и Петр говорит, то вы приложите все старание к тому, чтобы показать в вере нашей то, что Бог дал нам по своей милости. Освящение – это тема, которая очень много открыта в Священном Писании. В Новом Завете говорится о четыре стадиях освящения. В Писании написано об освящении до покаяния. Это когда окружение, человек неверующий, но окружая его верующие люди, они действуют на него. Жена верующая влияет на мужа неверующего. Верующие родители влияют на детей неверующих. Они освящаются. И вот этот процесс освящения – это очень важный и открытый в Священном Писании. Также мы говорим об освящении как о рождении свыше, когда Господь уже касается, освящает наш разум, наше сердце, и мы начинаем видеть и понимать те духовные истины, которых ранее в греховном состоянии не понимали. Это открывает наши уста, наше сердце к принятию Иисуса Христа. Также в Писании написано о прогрессирующем освящении. Это освящение, о котором здесь апостол Павел говорит. И также есть еще совершенное освящение. Оно произойдет в день, когда мы встретимся с Господом, и Господь закончит свое дело над каждым из нас. И в нас окончательно и совершенно отобразится образ Иисуса Христа. В этом также в Священном Писании мы, в этом послании мы читаем в 4 главе, 3-4 стих, такие слова об освящении. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести». Во втором послании Тимофея Павел пишет во 2 главе 21 стих: «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Видите, как важно освящение в нашей жизни. И оно совершается Духом Святым. Если мы послушны Слову Божьему, Господь в своей молитве в Иоанна 17, главе 17 стихе написано: «Освяти их истиной Твоей, Слово Твое есть истина». То есть Слово Божье освящает нас, и Дух Святой помогает нам уяснить Слово Божье, сделать, то есть Он делает нас способными понимать эти духовные истины. Практическое освящение, о котором говорит здесь Павел, это процесс. Это процесс, который должен длится все время нашей земной жизни здесь, на небесах, то есть на земле. Это не значит, что мы покаялись и на этом должны удовлетвориться и сказать: «Все, я готов к вечности, больше не нужно никаких работ надо мной производить». Нет. Этот процесс длится будет до тех пор, пока мы не умрем или когда Господь не возьмет нас от земли. Потом Господь совершит другой шаг этого освящения. Но этот процесс будет длиться до тех пор, пока мы живем на этой земле. И понимая это, мы должны быть уверены в том, что несмотря на то, что это очень сложно, очень трудно быть святым, очень трудно соответствовать Божьим стандартам, Божьим заповедям, но все-таки мы должны помнить, что Бог силен совершить это. Он дал обетование, Он дал обещание, Он верен своим словам. С Его стороны Он сделал все, братья и сестры, для нас. Теперь остается ответ от нас. Будем ли мы, пойдем ли мы навстречу, пойдем ли мы на сотрудничество с Богом для того, чтобы, опять же, нас же сделать лучше и приготовить нас к вечности. Апостол Павел говорит, что мы, что этому процессу подвергается вся полнота, весь, все, наш дух, наша душа и наше тело. То есть этими словами он говорит, что освящение касается целиком всего верующего человека. Оно полностью касается его. То есть здесь даже есть некая идея полноты, целиком, то есть завершенности. Мы не можем, знаете, идти на то, что идти на какие-то компромиссы. И говорит: ну нет, я только наполовину посвящу себя Господу. Это неправильно, это неверно. Апостол Павел говорит, что здесь освящение касается всего человека. Вы посмотрите внимательно на порядок слов, как здесь написано. Во всей полноте дух, душа и тело. Часто люди говорят: тело, душа и дух. То есть телу они отдают большего внимания. Для тела своего они посвящают больше своей жизни. И дух для людей стоит на последнем месте. Они пренебрегают духовной стороной своей жизни. Господь всегда говорит: дух, душа и тело. Первоначально, еще до грехопадения, дух был на первом месте. Он был самой важной частью человеческой ипостаси. Тело всегда было последним. Но грех изменил этот порядок. И сегодня люди живут для тела, но не живут для духа. Поэтому освящение начинается с духа. Начинается от духа. И когда дух становится живым в человеке, тогда и тело, но и тело в том числе, проходит через эти процессы освящения. В Римлянам 8 главе апостол Павел пишет: «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Мы видим здесь дух живой, а тело, оно мертвое. То есть освящение тела – это привести его в состояние мертвости. Но в мертвости в каком смысле? В мертвости для греха. Чтобы для греха он был как мертвое. Мертвый человек не грешит. Почему? Потому что мертвый. Он не может теперь употребить свое тело для того, чтобы реализовать свои похоти этого тела. Он мертв, и этой способности лишается. Мы должны при живом теле достигать в совершенстве, в святости своей такого состояния, чтобы тело не грешило. Да, это очень трудно. Это очень трудно. Но это не должно нас останавливать от наших стараний и полного желания достигать этой цели. Хотя это невозможно на земле сделать, этого не произойдет в совершенной форме, но мы должны стремиться к этому. а Господь закончит при встрече этот процесс до конца. Освящение затрагивает всего человека. Мы должны быть уверены в том, что Бог не удовлетворится каким-то половинчатым, частичным послушанием и в духовном росте. Ему не угодно, когда в одной сфере жизни мы прогрессируем, а в другой сфере жизни мы деградируем. Например, если я хороший работник, но плохой член церкви, разве Богу это будет приемлемо? Нет. Или я хорошая солистка, а дома я сварливая жена. Разве это правильно и хорошо? Тоже неправильно. Во всех сферах жизни освящение должно касаться, и мы должны быть открыты для того, чтобы Господь работал с нами во всех сферах нашей жизни. Цель освящения, здесь Павел говорит, это достойная встреча с грядущим Господом нашим Иисусом Христом. Написано, да сохранит без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Возрастая духовно, мы достигаем многих целей. Конечно же, мы созидаем себя, мы созидаем свою семью, мы созидаем церковь, в которой мы трудимся Господу. Это очень важно. Но мы должны быть, братья и сестры, уверены в том, что Бог будет готовить меня, будет готовить каждого из нас для того, чтобы встретиться с Иисусом Христом. Ему не безразлично наше состояние. Он не оставит нас в покое с нашими неразрешенными духовными проблемами. Он не позволит нам тихо и безмятежно жить в похоти, зависти, недовольствах, самодовольстве, дерзости или лени. Бог, Он не отступится. Он продолжит над нами применять свое отцовское наказание. А если нужно, Он усилит это наказание. Он станет усмирять наши амбиции, наши гордыни и продолжит учить нас покорности. Поэтому можно быть уверенным, что Бог в нашем духовном росте, Он не отступится. Остается вопрос только за нами. Насколько мы хотим, чтобы мы духовно росли. С Его стороны Он сказал, что Он верен. Он верен, и Он сотворит сие. Господь не перестанет совершать над нами свой освящающий труд. Он обязательно будет преобразовывать все сферы моей, нашей жизни, друзья. Он будет мотивировать нас наградами. Он будет также воспитывать нас наказаниями. Он наделять будет нас силами. Он будет давать нам знания. Он исполнит свое слово в нашей жизни. Нужно только довериться Ему. Нужно поверить Ему. Всякий человек, кто сегодня не делает этого, он теряет, он имеет урон, он лишает себя духовного роста, он лишает себя способности делать те добрые дела, которые Бог ждет от каждого из нас в нашей личной жизни, в нашей семье и в нашей церкви. Поэтому нужно довериться Богу, Богу, который совершит наше с вами освящение. Второе, о чем говорит апостол Павел, он говорит о любви. Хотя о любви говорит интересными словами. Он пишет: «Братья, молитесь о нас, приветствуйте всех братьев лобзанием святым». И действительно, здесь нет ни слова о любви. Но вы знаете, что молитва, что приветствие, как лобзание, эти слова, эта практика христианская имеет под собой любовь как мотиватор. Как мотиватор. Я задам вопрос. Скажите для себя – о ком вы чаще всего молитесь вот в своих молитвах? О ком чаще всего вы молитесь? А теперь второй вопрос. Эти люди, о ком вы молитесь, не есть ли те, о кого вы больше всего любите на земле? Совпадают списки? Это естественно. Тот, кого мы любим. Муж молится о жене, жена о муже, о детях, родители молятся, о своих о братьях, о близких людях. Это естественно и нормально. Апостол Павел также любит эту церковь. Он трижды в этом послании говорит о том, что он молится о них. И теперь он просит, чтобы и они молились о нем. Это вполне естественно для церкви как семьи, чтобы мы молились друг о друге. Потому что в семье любят друг друга. И они молятся, переживают. И все, что они желают, они обращают к Богу и просят у Господа, чтобы Он реализовал это по своей воле. То есть это любовь. Молиться друг о друге – это любить друг друга. Это правильно и естественно для всех. Теперь он просит молиться и за себя. Это тоже очень такой важный, трогательный момент. Ведь апостол Павел, мы сегодня слышали, Даниил говорил, что да, это важный, это великий человек. Но мы видим также с вами и смирение этого великого человека. Он также смиренно говорит и обращается и просит: «Братья, молитесь обо мне, я нуждаюсь в ваших молитвах». Он основал эту церковь. То есть его молитва за церковь, да, это важно, это очень важно. Но это не значит, что и церковь, и смотрите, этот великий человек нуждается в молитве верующих людей. Он просит, умоляет их молиться о нем. И делает это не раз. Во втором послании Фессалоникийцев, смотрите, как он пишет в 3 главе первых 2 стиха. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». А в Римлянам, в 15 главе, в 30 стихе он пишет следующие слова. «Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу». Мы видим апостола Павла, который всегда просит молиться. Всегда просит молиться церковь, братьев, сестер о служении, о нем лично. Потому что он сознает свое слабость. Он осознает свою нужду, свою зависимость. Зависимость в ком? В тех, перед кем он трудится и служит. Так и мы должны молиться друг о друге, молиться за служителей, чтобы им было легче совершать тот труд, на который Бог поставил их. Молиться друг о друге, потому что мы не можем без молитв. Молитвы поддерживают нас. Господь, видя, как мы любим друг друга в молитвах, Он благословляет нас еще больше. Если мы не будем молиться друг о друге, нам трудно доказать Богу, что мы любим друг друга. Нам трудно тогда доказать Богу, что действительно любовь, которую Он нам подарил, и доказал, и показал, что и в нас она живет, и мы ее очень легко с желанием практикуем друг в отношениях друг к другу. Это не так. Поэтому здесь есть любовь. Теперь приветствуйте всех братьев под целованием святым. Тоже очень такая специфическая тема. Но давайте по порядку. В иудейской культуре поцелуй был выражение особых близких доверительных отношений. Это было нормально. Но, конечно же, поцелуй не должен быть предательским, как Иуда Искариот. Помните? То есть он предал как? Поцелуем. Это было неправильно, это было контрастно. То есть этот поцелуй, это было резало сознание любого иудея, живущего в те времена. Поцелуй также не должен быть похотливым, как поцелуй блудницы. Мы читаем в притчах в 7 главе, в 13 стихе. Эти женщины нехорошего поведения, они именно поцелуями завлекали таких непорядочных людей, мужчин в свои сети. То есть, но если правильный поцелуй, то он действительно выражает вот эти глубокие, чистые, доверительные отношения между людьми. В ранней церкви святые приветствовали друг друга целованием. В последующие времена в разных культурах эта традиция, она менялась. Менялась, потому что в каждой культуре есть какие-то были свои ограничения культурные, где это применимо было, допустимо или нет. Поэтому в истории церкви это происходило по-разному. Павел ясно говорит нам о своем призыве к братьям. Он говорит: «Приветствуйте друг друга». Но, знаете, здесь больше акцент даже не на самом форме приветствия, а именно на том, чтобы Павел призывает, чтобы мы не избегали никого, чтобы мы, как церковь, приветствовали друг друга, всех, каждого. Да, есть люди, которых нам хочется, знаете, я хочу подчеркнуть свое внимание, свое уважение к человеку, я подхожу и приветствую его. Я говорю: ой, я не хочу с этим братом приветствоваться, поэтому я только зайду и обязательно найду маршрут, чтобы уйти, обойти, но только не проходить через него, чтобы мне не пришлось встретиться взглядом, а потом как-то объяснять себе и ему невербально, почему я не подал ему руки. Это неправильно, это нехорошо. И Павел и не хочет, чтобы в церкви было такое. Мы все люди, мы все несовершенны. И вот как бы и это, есть маленький, но показатель нашей духовности, насколько мы духовны, насколько духовно мы растем, насколько мы действительно наполнены любовью к Господу и друг к другу, даже тогда, когда это тяжело. Аня хороший стих рассказала о том, кого нужно любить. Но кто бы, как бы тяжелы ни были люди для нашего сердца, все равно нет исключений. Любить надо всех, даже врагов. И это показатель нашей духовности. Поэтому Библия мудро допускает и другие формы приветствия, не только целование святых. В разных культурах поцелуй может говорить о разных вещах. Поэтому Дух Божий стремится оградить верующих, оградить церковь от того, чтобы не допустить, не дать повода говорить или говорить о церкви плохо. Поэтому мы можем проявлять принцип любви, который Павел вкладывает в это предложение, в это повеление, в это просьбу, чтобы мы именно принцип любви, принцип приветствия могли обязательно хранить. То есть это как принцип. Как мы это делаем? Это мы можем делать как угодно. Мы можем просто подать руку с улыбкой, с добрыми словами, благословить друг друга. Братья могут обнять крепко друг друга, только чтобы кости не поломать. Вот. Можно похлопать по плечу, как друзья, как близкие люди. Можно это сделать. В некоторых культурах было, делали шаг назад и делали поклон, при этом не касались ни руками, ни щеками, ни губами, ни носами. То есть в разных культурах, истории, временах по-разному. Но если в нашей культуре сегодня есть образец, как приемлемо, или как можно это в христианской среде сказать, это любящие друг друга братья или сестры, и они и приветствуют друг друга так, давайте придерживаться этого. Но если мы не проявляем этой любви, если мы не можем, и наше сердце не способно любить, и поэтому мы не приветствуем друг друга, это грех. Братья тогда и сестры, грех. Когда есть в нашей церкви есть человек, с которым я не могу поприветствоваться. Это неправильно, друзья, неправильно. Это говорит о том, что что-то с моим духовным состоянием, неправильно. Мне нужна помощь, я должен обратиться к Господу. Поэтому будем прислушиваться к Духу Святому, к Слову Божьему, к братьям, к сестрам, которые подходят и пытаются нам помочь, утешить нас, подсказать, как нам лучше поступать. Поэтому любовь, есть показатель нашего духовного роста. Третье, о чем апостол Павел говорит в этом послании, это отношение к Священному Писанию. «Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям». Заклинаю вас. Вы чувствуете, какой в этой фразе эмоциональный такой порыв? Почему апостол Павел таким-то словом, само буквально, оно означает следующее. «Заставлять кого-либо поклясться в чем-либо». Заклинаю это слово, оно имеет такую смысловую нагрузку. Или принять присягу. Апостол Павел просит принять присягу, присягнуть на верность Слову Божьему. Почему Павел использует столь сильное эмоциональное выражение? Ведь о чем он говорит? Он говорит о том, что он просит, заклинает братьев, прочитайте мое письмо публично. Оно пришло в корреспонденцию пастырю церкви, оно прочитал, братья на братском, Павел привет нам передает, написал письмо. Оставим в сейф, положим, и все. Нет, он просит братьев, он говорит, прочитайте это письмо всей церкви. Вы знаете, почему это Павел делает? Да потому что он прекрасно знает, что успех духовной жизни церкви, успех духовной жизни каждого члена церкви зависит от того, насколько он относится правильно к Слову Божьему. В церковь в то время пришла традиция читать книги Ветхого Завета с синагог. В синагогах читались книги пророков, книги закона, и также и в церквях, в первых церквях эта практика была. Но апостолы писали свои послания, они были на то и призваны Господом как апостолы. Им было дано право писать Слово Божье, авторитетное Слово Божье, такое же, как и книги законов и пророков. Поэтому эти послания имели уже на тот момент такой же статус, очень важный. И апостол Павел призывает, делайте это. Конечно, нам сегодня это трудно понять, потому что мы имеем канон, мы имеем уже полное священное писание со всеми книгами Нового Завета, но в те времена этого не было. Но апостол Павел прекрасно понимал, что не имея Слова Божьего, не имея правильного отношения к Слову Божьему, церковь будет очень в опасной ситуации. Поэтому он и пытается, он и просит таким вот образом для того, чтобы Слово Божие было доступно для каждого. Слово Божие, оно не принадлежит для какой-то узкой прослойки людей. Нет. Для особо одаренных или для особо трудящихся. Нет. Слово Божие доступно для всех. Нет ограничений. Нет ни одного человека, которому бы не предназначалось Священное Писание. и мы не имеем права ограничивать его. Я хочу сказать, применение к семье сделать. Наши дети, наши внуки, у кого есть, они все, да, они имеют право на Слово Божье. Поэтому мы должны использовать любую возможность, не только церковь, воскресную школу, но и наши семьи, наши дома. Вечерами мы должны открывать Слово Божье вместе, читать его, исследовать его, изучать его вместе, давать возможность размышлять, задавать вопросы, отвечать. То есть мы должны жить вместе со Словом Божьим. И это должно быть везде. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы Слово Божье занимало важное, нужное место в нашей жизни. Вы знаете, сегодня церкви очень много уделяют внимания, ну, второстепенным, я бы так сказал. Нет, они важные, это важные моменты для любой церкви и служения. Ну, например, делать какие-то, знаете, ну, какие-то развлечения, какие-то походы, лагеря, делать постановки, благотворительностью заниматься, собирать посылки. Все это хорошо, да, это нормально. Но если в церкви нет проповеди, которая именно раскрывает Священное Писание, разъяснительная вот именно проповедь, которая основана на Священном Писании. Если этого нет, то все это, то есть является очень, ну, как бы очень опасным положением. Очень опасным положением, потому что все это может привести к духовно слабому состоянию. То есть тот, кто мало слышит Слово Божье, мало читает его, мало вникает в него, он лишает себя духовных сил. И чем бы он ни был, даже если он будет пресвитером церкви, он просто упадет, потому что силы, поддерживающие его, то есть дающие ему все, мудрость в служении, он лишает сам себя. Поэтому все, от пастыря до самого рядового члена церкви, мы все должны любить Слово Божье и основывать свою веру, свое хождение только на Слове Божьем. Только. Почему общины в наши дни наполнены беспорядочными людьми? Почему иногда в наших, то есть в нас иногда недостает жертвенности, посвященности, мудрости, серьезности в поклонении? Потому что мы, то есть, мы имеем, то есть, проблемы в том, что мы пренебрегаем Словом Божьим, а пренебрегая им, мы делаем себя, ну, как бы неполноценными духовно. Мы лишаем себя. Давайте представим себе младенца, которого лишим молока. Вот он родился, да, мы все порадовались, что он родился. Но не будем его кормить, просто не будем его, не будем давать ему молочка, кашки и так далее. Что с таким человечиком произойдет? Мы все прекрасно понимаем. А разве наша душа не похожа на такое же состояние? И отношение к ней подобным образом не приведет ли к трагедии, но только духовной? Мы не можем, не должны. Вот почему апостол Павел умоляет. Вы знаете, сегодня многие церкви евангельские, вот они похожи, то есть уделяют много внимания многим вопросам, но не Слову Божьему. И поэтому это бывают проблемы. И поэтому вот это «умоляю вас», оно актуально сегодня и в наши времена. И нам сегодня, то есть эта просьба, эта апостольская как бы забота и сегодня очень важна. Но каждый применим для себя. То есть ни один верующий человек, если он не основан, то его вера не основана на Писании, или семья, если их жизнь не основана на Писании, или община христианская, если нет, первое, на первом месте в служении не поставлено Слово Божье, это опасно, это не духовное состояние, и оно приведет к определенным трагедиям. Последнее, о чем апостол Павел говорит в своем послании, это нужда в благодати Божьей. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Всякий раз, завершая свои письма, апостол Павел упоминает именно эту тему. Это, наверное, очень важная, любимая, ценная Павлу тема. В данном случае он подчеркивает, что благодать Господа, она приходит нам через Иисуса Христа. Благодать дала для нас спасение. То есть благодать Божия, когда мы получили благодать, Бог Отец, Он вместо того, что мы заслужили с вами, братья и сестры, то есть, ну, как грешники, чего мы заслужили? Мы знаем, за грех возмездие смерть. Вместо этого мы получили благодать и милость. Но мы не заслужили их, мы получили как подарок ее. Мы очень много говорим или понимаем прекрасно о благодати, когда говорим о спасении грешника. Когда я, грешник, покаялся, о да, я помню, это было действие благодати Божьей. Ведь из грешника сделать прощенного христианина – это чудо, это, и все мы это понимаем и осознаем. Но если мы перестанем нуждаться в благодати после покаяния, разве это нормально и правильно? Нет, это неправильно. Благодать Божия, она всегда нам очень нужна. Хвалящийся, хвались Господом. Мы сегодня слышали проповедь брата. Знаете, тот, кто хвалится собой и тем, что имеет, он все приписывает это к себе. Все приписывает к себе. И не замечает, что падает в таком состоянии, потому что Бог никогда не примет такого человека. Но смиренному Он дает благодать, смирение. Смирение тогда, когда человек нуждается. Помните заповеди блаженства? Смиренные духом, да, блаженны смиренные духом, блаженны жаждущие, блаженны, которые смиренные. То есть мы видим, что Господь высоко ценит тогда, когда мы смиряем себя. И при этом, да, мы умные, мы грамотные, мы сильные, мы красивые, мы хорошо поем, и многое-многое чего мы делаем. Да, можно это как бы приписать себе, сказать, ну это ж я, ну это ж все-таки я. Ну так, нескромно, ну это ж я такой хороший. Но если мы так говорим, значит, мы хвалимся, как будто бы мы это не получили от Бога. И это странно, это неправильно, нелогично. Все это вложил в нас Бог. Поэтому это Божье. Да, нас хвалят за что-то. Я думаю, может быть, знаете, будет правильно, когда мы с уст других похвалу принимаем, но при этом, чтобы мы, знаете, как в футболе есть, перепасовку сделали, или как в теннисе там отбили мяч, то есть, чтобы мы это направили еще и на Господа. Сказали, да, я помню, одна конференция была, и Роберт Провост, это президент Славянского евангельского общества, ему однажды братья в России, в Москве, медаль ему за перед Отечеством какую-то, не знаю, как они добились этого, но дали ему, да, зарегистрированную медаль, это в 2004 году было, вот. И он был смущен. Он вышел в зал и говорит, братья, я как бы не ожидал. И его слова были для меня интересны и запали мне в сердце. Он говорит, все, что я плохого делаю в своей жизни как христианин, вот это мое. Но за это я похвалу никогда не получу. А если я что-то и делаю правильно и хорошо, так это все делает во мне Господь. В этих словах я заметил и до сих пор считаю, что вот это как раз то духовное смирение, которое нужно для каждого из нас. Не я такой особенный, а Господь, который пришел в мое сердце, Он этот особенный. Поэтому Ему вся принадлежит, должна слава. Помните, как апостол Петр, как он самоуверенно, он говорил трижды, ну как бы, он говорил, что «Я, если все отойдут от тебя, то я пойду за тобой и до смерти». И чем это закончилось? Поэтому, конечно, Господь не хочет, чтобы мы прошли мимо этих примеров, но чтобы мы научились действительно смирению, смирению, чтобы мы понимали, что мы очень уязвимы, мы очень слабы. Да, мы спасенные, мы счастливые, счастливые грешники, потому что получили даром спасение, чего не заслужили. Но это не значит, что мы должны успокоиться хотя бы на мгновение в своей жизни. Мы должны постоянно нуждаться в благодати Божьей. Потому что только благодаря благодати Божьей, силы Божьей, которую Он дал нам безмерно, мы способны преодолеть и козни лукавого, и устоять перед соблазнами, искушениями, перед трудностями, испытаниями в нашей жизни, только благодаря Его благодати, Его помощи. Только так. И поэтому подумайте сами, то есть не нуждаясь в этом, мы подвергаемся большой опасности. Поэтому, как и мы с братьями слышали сегодня в Братской, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Все, друзья, Бог для нас сделал все потребное для жизни и благочестия. И здесь Павел эту же идею передает. Все, все Он дал для нас. Но далее Петр говорит, то вы, прилагая к всему все старание. Мы должны приложить все старание. Все старание. К чему? Давайте кратко повторим. В чем наши старания могут проявляться на основании первого послания Фессалоникийцев, 5 главы, с 23 по 28 стих? Мы должны приложить все старание быть уверенным в Боге, что Бог сделает это. Он обещал, Он поможет. Он хочет нас довести в пришествие Господу без порока, без недостатка. Он очень этого желает. Поэтому давайте доверимся Ему в этом. Он хочет, чтобы мы любили, любили церковь, любили друг друга, потому что это очень важная атмосфера, в которой только и можно жить в любви. Закатайте все бетоном и асфальтом. Может ли тогда росток пробиваться? Да, он пробьется. Бог и это может сделать, но это будет не очень сложно. Но если мы дадим добрую почву и добрую атмосферу любви в церкви, в семье, в своей личной жизни, это будет легче достигнуть. Мы также должны основывать, то есть мы любить должны Слово Божье. Мы должны основывать свою жизнь на Слове Божьем. Потому что через Слово Божье говорит нам Господь. Это Его слова. Если мы ценим, любим Господа, мы не можем не любить Его слово. Это Его слова. Это не мои слова, не пресвитеров слова, не Павла слова. Это слова самого Господа, который ради нас пошел на многое, чтобы спасти нас. И мы также должны нуждаться в Божьей благодати. Нуждаться. То есть вот это постоянное смирение и жажда. Жажду, Господи, нуждаюсь в Тебе. Потому что без Бога мы как не спастись, как не пройти путь нашей христианской жизни и остаться стабильным в духовном росте, мы не в состоянии. Мы как ветка. Ветка, но она на лозе. Ветка может приносить плоды, но только тогда, когда останется на лозе. Отсеките ветку, разве она может дать плоды? Может дать прекрасную виноградную кисть? Никогда. Она лишила себя сока, как и мы. Лишая себя благодати Божией, мы никогда не дадим плоды. Пусть Господь поможет нам, и пусть Его имя будет прославлено за то, что воистину Он для нашего блага, для нашей жизни сделал все, все необходимое. Будем же и мы со своей стороны прилагать все старания, и пусть Господь нам в этом поможет. Аминь. Аминь. Давайте помолимся.